Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
В День воинской славы России, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января на Ленинградском кладбище Скорбященского мемориального комплекса Рязани состоялась церемония возложения цветов в память о защитниках и жителях блокадного города. В Рязани прошли заседания, посвященные важным вопросам епархиальной жизни. Они были посвящены тюремному и воинскому служению, вопросу взаимодействия с рязанскими вузами. 15 февраля в праздник Сретения Господня в Рязани состоится 5-й Сретенский молодежный бал, приуроченный к Всемирному дню православной молодежи. Значимое событие пройдет в Рязанском институте филиале Московского политехнического университета. Уже сегодня в вузе идет активная подготовка. Юноши и девушки имеют возможность до бала попробовать силы на репетициях и с их помощью усовершенствовать свои умения. В Рязани при храме в честь образа Богородицы Всецарица продолжаются занятия для детей и взрослых в иконописном классе. Чему смогли научиться его воспитанники, мы расскажем вам сегодня в программе. Не просто важная дата в нашей истории. 76 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда. Почти 900 дней и ночей во вражеском кольце. Сотни тысяч погибших. По некоторым данным, более миллиона от голода, холода и обстрелов. Но город, который по планам Гитлера должен был исчезнуть с лица земли, не только выстоял, но и показал миру пример невероятного мужества. Никто не забыт, ничто не забыто. В День воинской славы России, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января на Ленинградском кладбище Скорбященского мемориального комплекса Рязани состоялась церемония возложения цветов в память о защитниках и жителях блокадного города. В церемонии принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, представители администрации города, депутаты областной и городской дум, члены областной общественной организации жителей блокадного Ленинграда, духовенство, а также школьники, юнармейцы и другие рязанцы. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. В их честь прозвучал троекратный оружейный салют.
Как такое могло быть, вот чтобы вроде цивилизованном мире, в государстве, другое государство могло вот таким вот образом зверским относиться к людям, пусть даже к противнику своему, даже не к людям военнослужащим, а к гражданскому населению, детям, женщинам, старикам. Вот. Поэтому это вот такое отношение вот русского человека вот, непосредственно, чтобы память эта оставалась в сердцах у каждого. И вот такие мероприятия, они действительно сплачивают. Сплачивают, и вот есть необходимость делать все для того, чтобы подобное ни в коем случае не повторилось.
В этот день настоятель храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость протоиерей Георгий Булеков напомнил о важности памятования о минувших событиях и особо о необходимости молитвы о тех, кто завершил свой земной путь.
Прорыв блокады Ленинграда. Это событие, которое, наверное, трудно переоценить. Оно ведь имело огромное значение. И подвиг народа нашего, и подвиг церкви. Ну и, конечно же, освобождение самого города, жителей города. Ведь что было в блокаде? Сама блокада Ленинграда – это страшное событие, которых, наверное, встречается не так много вообще в истории человечества. Это и подвиг защитников, это и те, кто жили в городе, выживали, и командование, и руководство, и церкви.
Блокада Ленинграда была снята в 1944 году. В обороне города приняли участие 20 тысяч рязанцев, из которых 12 тысяч погибли. Рязань приняла 110 эшелонов, в которых было вывезено 217 тысяч ленинградцев. С поездов было снято около 600 умерших, которые были захоронены на рязанской земле. Многие выжившие, включая детей, остались в нашем крае навсегда.
Что касается церкви, то, ну, конечно же, трудно было и священнослужителям, и правящему архиерею в то время, митрополиту Алексею Симанскому, будущему патриарху московскому и всея Руси. Но, тем не менее, не бывает худо без добра. И как это интересно очень, что именно в блокадном Ленинграде начались первые изменения советской и светской власти по отношению к церкви, которые еще не коснулись тогда в государстве, нигде этого еще не было.
В войну многие стали молиться открыто, не таясь. Ушел страх перед правительством, война стерла его. Потребность в вере и церкви стала сильнее страха. Храмы были полны, совершались службы, шла молитва. В 1943 году Сталин разрешил колокольный звон. Люди плакали и крестились, когда над блокадным городом впервые зазвонили колокола. Сегодня в Санкт-Петербурге существует традиция, которая зародилась в 2016 году – совершать 900 ударов в большой колокол Смольного собора в память о ровно таком же количестве дней блокады, напоминая о том, какой ценой был сохранен прекрасный город на Неве. Блокада была прорвана 76 лет тому назад в Крещенский сочельник, а ее снятие произошло в день отдания крещения 27 января. В этом сокрыт глубокий символизм. Для многих людей блокада явилась не только испытанием, но и восхождением к жертвенности, самоотвержению, милосердию и человечности, а для многих – путем к Богу. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, «Логос». Митрополит Рязанский и Михайловский Марк провел встречу с клириками храмов воинского благочиния. Перед участниками стояла задача обсудить итоги работы прошедшего года и, главное, определиться с основными целями на предстоящие месяцы.
Работа с военнослужащими – это очень важная часть. Ведь это войны, которые нуждаются в нашей помощи, которые нуждаются в Божьей помощи. И с другой стороны, это значительная часть нашего общества. Люди, которых мы не видим так часто в храмах, часто говорят, что у нас в храмах больше женщин. Да, действительно, женщины традиционно более богомольные, а мужчины больше заняты своим трудом, в частности, ратным трудом. И очень важно приходить им на помощь, чтобы они чувствовали, что церковь их ждет, церковь о них молится. Церковь о них заботится.
В Рязанской епархии уже много лет ведется взаимодействие с вооруженными силами. Воинские части и военные учебные заведения находятся под духовным попечением духовенства. Батюшки совершают богослужения в воинских храмах и проводят беседы с военными и курсантами. Темы таких встреч бывают разными, от вопросов, связанных непосредственно с верой, до общих нравственных и актуальных проблем современности. В центре внимания оказываются взаимоотношения со служивцами или близкими людьми, семейные ценности и постановка жизненных целей.
Естественно, военные люди, у них определенно существуют рамки их жизни, поведения и прочего. И где-то с ними легче трудиться в том плане, что они понимают, что такое воздержание. Как таковое. Да, много есть нюансов, много есть ситуаций, которые как бы человека отодвигают от спасения, от духовного какого-то роста. Но это у каждого человека есть. И самое первое, что мы можем, так сказать, это, конечно же, за них помолиться и как-то своим примером наставить на спасение.
На встрече было предложено не только продолжать наработанное направление взаимодействия и использовать те методы организации деятельности, которые уже подтвердили свою востребованность и плодотворность, но и продолжать их расширять и совершенствовать. В частности, находить варианты проведения встреч и с офицерами, освещать круг тем, которые были бы интересны в свете уже миновавших просветительских бесед на темы веры.
У нас в Рязани военнослужащие первые по контракту – это офицеры, дальше служба по контракту – сержанты, прапорщики, старшины, рядовой состав – курсанты. Совершенно разные направления. Солдату по призыву, ему сложнее всего, во-первых, он от дома оторван, во-вторых, тяготы воинской службы. И эта категория военнослужащих по призыву, она очень хорошо тянется к Богу, Церкви Христовой, потому что чувствует отцовскую поддержку. Вот военнослужащие по контракту, сержанты, прапорщики, младший офицерский состав, высший офицерский состав строго по запросу, по интересу. Есть запрос – общаемся, нет запроса – мы не навязываемся.
По итогам обсуждения тем, связанных с сотрудничеством епархии и вооруженных сил, участники сформировали планы и определили круг ближайших задач на 2020 год. Уже не первый год в Рязани продолжается проект сотрудничества епархии и высших учебных заведений города. В каждом вузе строится духовно-просветительская работа, за которую ответственен конкретный священник, курирующий взаимодействие с учебным заведением. В Рязанском епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Марка с этими священнослужителями.
Видно, что эта деятельность дает свои плоды, как для студентов в их жизненном пути приносит положительные результаты, так и вот и как кураторам и вот наставник, который этим занимается, для нас огромная радость. Особенно вот не представляете, какая радость посмотреть, когда студенты как-то вот себя начинают иначе вести, как-то вот выводы делать другие, уже это сердце просто ликует.
На встрече священники рассказали об итогах своей деятельности, используемых формах работы со студенчеством, среди которых и экскурсии в храмы, и беседы, и другие инициативы. Показательный в плане нестандартных подходов и новизны проект, реализуемый на кафедре теологии Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, миссионерский отряд «Теограмм», объединяющий активных представителей студенчества.
Подобное совещание собираются с целью оптимизации работы, для того, чтобы поделиться опытом, для того, чтобы каждый из кураторов мог поделиться тем, как получается работать у него. Естественно, вузы разные, естественно, молодежь разная. И тенденции этой молодежи, они тоже различны. Но есть общие черты, которые помогают нам выработать единый инструментарий. И сегодня было решено обратиться к ректорам вузов для того, чтобы священнослужители, кураторы этих вузов могли приходить к студентам на так называемый кураторский час. Для того, чтобы ни в коем разе не склонять людей к какому-либо религиозному опыту, а только с целью задуматься над насущными, актуальными проблемами не только духовной жизни, не только внутренней жизни, но и вообще системы ценностей, выработки этой системы.
Участники встречи подвели итоги проделанной работы и обсудили возможность применения наиболее успешных ее форм в разных образовательных учреждениях, а также единогласно поддержали решение провести, с согласия руководства вузов, опрос среди студентов. Цель планируемого начинания – лучше узнать интересы и жизненные установки современной молодежи. Наиболее удобная для нее форма участия в просветительских, социальных и других интересных нравственно ориентированных проектах. В этот же день в епархиальном управлении состоялось совещание, посвященное деятельности духовенства благочиния тюремных храмов. Работа с людьми, находящимися в исправительных учреждениях, многоплановая и требует определенных навыков и знаний. В частности, об этом свидетельствуют профильные курсы для помощников начальников территориальных органов СИН России по организации работы с верующими, проводимой на базе Академии ФСИН России. В беседе с клириками благочиния тюремных храмов митрополит Марк коснулся основных задач, касающихся работы с осужденными. Человеку, совершившему преступление, оступившемуся на жизненном пути, нужно помочь задуматься о своей жизни, помочь увидеть другие горизонты и пробудить желание преобразиться, принять вместо прежних принципов совершенно другие ценности, основанные на духовности.
Я хотел подчеркнуть важность этого направления, важность работы с заключенными – это особый период в жизни, это своего рода кризис. А кризис, что такое кризис? Кризис – это суд. Суд над тем, что у человека было. Но как раз это то время, когда возможно формирование новых ценностей и новых жизненных установок. Конечно, люди часто очень инертны. Они не готовы пересматривать свою жизнь и воспринимают пребывание в тюрьме то же самое, таким же образом. Ну вот, да, ну, пересидеть и выйти, и снова жить, как жил. Но тем не менее, возможно и изменение жизни, возможно покаяние, и порой человек действительно меняет жизненные установки.
В наши дни в исправительных учреждениях региона действуют храмы или молельные комнаты. Проводятся беседы священнослужителей с осужденными и сотрудниками колоний. У батюшек, несущих послушание по работе с заключенными, накоплен немалый опыт. Их труды во взаимодействии с представителями органов СИН постоянно совершенствуются.
И невольник, не богомольник, и насильно никому ничего навязать нельзя. Но во всяком случае, мы как священнослужители православной церкви, мы же твердо уверены в том, что церковь ведет к спасению, путь в Царствие Небесное только через Христа, через ту церковь, через то учение, которое Он дал. Соответственно, и другого пути нет. А кто перелазит Инди, тот тать и разбойник, как Христос сказал. Вот, поэтому, вот, чтобы людям открыть эти двери, дать возможность задуматься и все-таки креститься, войти в вечную жизнь Царствия Небесного. Вот посмотрим, как это направление у нас будет работать, потому что делаем только первые шаги.
На встрече с владыкой шла речь о новых направлениях деятельности. Это, во-первых, организация личных бесед, главным требованием в котором можно назвать отсутствие формализма и стремление коснуться сердца собеседника. И, во-вторых, миссионерская деятельность, опровергающая у осужденных ложные стереотипы, касающиеся православного вероучения.
Новое направление, миссионерское, издана книга «Библия и Коран», вот по милости Божией я ее издал недавно, где сравниваются два вероучения, и там нет такого, чтобы вот навязывать именно что-то, а чтобы просто люди задумались, а где она истина, совместимо ли это. Ну и, конечно, получается так, что в основных правилах вероучения это несовместимо. Ну и человек должен задуматься, а какое все-таки мучение выбрать, ведь не может же быть и там правда. Поэтому вот в таком плане, в миролюбивом, вот эту миссионерскую деятельность надо проводить для тех, кто стремится к истине.
По итогам встречи был принят ряд решений, касающихся путей дальнейшего взаимодействия с ФСИН и организации духовно-нравственной работы с заключенными. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Пятнадцатого февраля в праздник Сретения Господня в Рязани состоится Сретенский молодежный бал, приуроченный к Всемирному дню православной молодежи. Значимое событие пройдет в Рязанском институте-филиале Московского политехнического университета. Уже сегодня в вузе идет активная подготовка. Юноши и девушки имеют возможность до бала попробовать силы на репетициях и с их помощью усовершенствовать свои умения.
Основная идея грядущего бала заключается в том, чтобы, значит, постараться интегрировать нашу церковную молодежь, наше церковное, так скажем, молодежное общество с молодежью, которая придет на бал, то есть это студенты, школьники, которые, может быть, и не совсем имеют какого-то отношения к церкви. Вот. И задумка на этот раз нашего мероприятия, нашего бала, состоит в том, чтобы наше молодежное общество подготовили некую презентацию, видео или фото, выступили с обращением к своим сверстникам и, в общем-то, может быть, заинтересовали к участию, к интеграции, так скажем, всей молодежи в нашу, так скажем, молодежную волонтерскую деятельность в том числе. Вот. И поэтому было такое, значит, у меня поручение соответствующим нашим лидерам молодежным подготовить короткие презентации. И, соответственно, мне думается, что это как-то будет способствовать сближению церковной молодежи с молодежью, которая не имеет отношения к церкви.
Классические танцы, красивая музыка и костюмы. Молодых рязанцев вновь ожидает Сретенский бал, пятый в современной истории города. Каждому хочется подготовиться и освоить танцевальные па, если не в совершенстве, то хотя бы технически верно. Но даже если времени на репетиции совсем нет, а желание влиться в ряды танцующих есть, не беда. По словам хореографа Владислава Мерзлякова, программа бала будет построена таким образом, что принять в нем участие смогут все желающие молодые люди.
По ходу танцев я поправляю учащихся, как бы, да, чтобы они совершенствовались, техника росла, уровень повышался. Все зависит от того, сколько желающих будет участвовать и какой уровень подготовки. То есть мы постоянно пытаемся онлайн, так сказать, поддерживать, выяснять эти моменты и уделять этому очень большое внимание, чтобы каждый пришедший на бал мог не только что-то выучить, но и поднять свой уровень, как-то культурно развиться.
В любое время среди молодых людей велика доля тех, кто стремится сам быть лучше, духовно чище и старается преобразить мир вокруг себя. Для таких неравнодушных юных сердец и проводится Сретенский бал. Из тех, кто уже смог найти время на репетиции, есть молодые люди с разной подготовкой. Сюда приходят студенты, которых просто заинтересовало начинание, и те, у кого уже есть определенная подготовка.
Я второй раз участвую в Сретенском бале. Очень нравится, но вот в том году было первый раз, а сейчас получается бал юбилейный. Ну, больше участников, и те, кто с прошлого года были, и новые появляются. Значит, людям нравятся танцы, и есть и простые, и более сложные. То есть часть танцев учится прямо на балу, поэтому даже если кто-то не был на репетициях, может прийти и хотя бы там танцев 5 потанцевать. А к остальным надо готовиться, конечно, и репетиций в этом году много, в отличие от прошлого, поэтому, наверное, будет еще лучше, чем в прошлом году.
Сретенский бал православный – это такая добрая традиция, которая не так давно зародилась в нашем городе. И вообще очень здорово, что она появилась. Это дает молодежи возможность пообщаться, познакомиться, окунуться вот в эту прекрасную атмосферу балов. Ну и репетиции, которые проходят перед балом, дают возможность человеку подготовиться, выучить танцы, прийти уже таким настроенным на это мероприятие. Ну и девушкам помогают стать более женственными, а кавалерам более галантными. И очень радостно, что к празднику Дню православной молодежи у нас в городе пройдет такое событие.
Классические танцы, котельон, вальс, полька и танец с интригующим названием, но вполне классическим содержанием – бесконечный галоп. Народные танцы, кадриль, сударушка или ручеек – все это ожидает молодых людей на Сретенском балу. Примечательно, что он представляет собой не просто танцы или некую историческую реконструкцию, но несет в себе гораздо большую смысловую нагрузку и значение для молодежи. Это яркая и уникальная альтернатива многим другим способам проведения досуга, популярных среди современной молодежи. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. В Рязани при храме в честь иконы Божией Матери Всецарица уже второй год проводятся занятия для взрослых и детей в иконописном классе. Несмотря на все трудности в изучении церковного искусства иконописи, обучение этому древнему мастерству, пусть и непростое, но необходимое условие для сохранения русских церковных традиций.
Ученики многого достигли. Вот. Ну, конечно, у всех разный уровень. Кто-то лучше, кто-то хуже. Вот. Закупили краски, натуральные пигменты. В Москве закупили сразу на всех. Вот. И начали работать потихоньку. Ну, то осваивают потихонечку технику письма. Краски у нас натуральные, на яичной темпере. Вот. Замешанные. Ну, ученики осваивают сейчас рисунок, роскошь. Вот. Уже начали немного лепить форму. Я показываю, в чем где ошибки какие. Вот работаем с тенью, со светом.
По итогам прошлого успешного года занятий при храме обозначилась важность продолжения работы на ниве обучения мастерству иконописи. Очень многие поддержали эту добрую инициативу, да и учеников стало больше. Преподаватели иконописного класса, семейная пара художников-иконописцев Ольга и Валерий Пицыны. С первого дня занятий они являются их вдохновителями, руководителями, главными консультантами и экспертами. Они внимательно отслеживают учебный процесс и участвуют в становлении начинающих иконописцев.
То есть уже итоги, есть какие-то выводы, есть наблюдения, есть радости, успехи. Как обычно проходят занятия? Валерий Викторович сидит с палитрой, образец. Все приходят, показывают домашние задания, то, что получается, кое-что они делали, какие трудности. Он показывает, смотрит, какие ошибки, где хорошо, где правильно, где тон поймали, где цвет нашли, где хорошо почувствовали переход. Показывает сам. Они смотрят. Детки сейчас современные записывают на планшеты, на телефоны. Все, прям вот записывают дома, смотрят. Всем очень интересно. И вот я бы не сказала, что вот возраст как-то зависит. Любой возраст. И детки, и взрослые одинаково интересуются, пытаются, учатся всем. И получается. Получается и у деток.
Обучение – процесс сложный, требующий не одного года упорного труда. И, конечно, он не ограничивается годами пребывания в классе иконописи, школе или даже в профессиональном учебном заведении. Это лишь начальный этап в жизни человека, решившего идти по этой стезе.
Желание познать Бога, потому что когда человек занимается иконописью, то ему много приходится работать над собой. Изменяется жизнь, изменяется твой режим, взгляд на многие вещи.
Мы научились лифкасить доски, наносить рисунок на доску. Затем мы научились общаться с красками. Мы их растирали, смешивали всячески, там работали курантом, вот, делали эмульсию яичную для этих красок. Ну, сложнее всего, наверное, было как-то приручить вот эти краски. Они немножко отличаются от обычных, там, от гуаши, от акварели, которые мы там в школе рисуем где-нибудь там. Вот. И такие они с характером немножко.
Многие люди хотят научиться иконописи, но часто думают, что это невозможно. Не держав в руках карандаш, они уверены, что это не для них. На самом деле многие мастера считают, что гораздо проще научить человека писать иконы, если он вообще не умеет рисовать. А вот художникам со стажем сложнее, ведь им приходится делать переход от академического рисунка к иконописному, а это не всем удается. Кроме того, обучение в классе предполагает не только практическое изучение основ иконографии и колористики, но и теорию – основы православия. Курсы предполагают именно практическое обучение. Но без основной теоретической базы оно невозможно. Да и выбор места для занятий не случайен. Именно работая в храме с молитвой, рождаются настоящие мастера в будущем. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
На этом наша программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!